мы готовы выбирать. Тех, кто сдержит тарифы, кто добьется ремонта дорог, кто сделает нашу жизнь лучше. Выборы 2020. Голоса новосибирцев. В эфире радио «Комсомольская правда».
В наших эфирах регулярно, каждый понедельник и четверг, готовимся мы к предстоящим выборам в Новосибирской области, знакомимся с партиями, знакомимся с кандидатами. Сегодня у нас плотное знакомство, в студии сразу находится четверо гостей, еще будут появляться другие, и все это люди из партии «За правду». Меня зовут Вадим Алексеев, ну и давайте знакомиться с нашими гостями. Я приглашаю вас, каждого поочередно представиться. Ну, начинаю, давайте, с председателя регионального отделения партии «За правду». Прошу вас.
Здравствуйте, товарищи радиослушатели. Меня зовут Петр Дикарев. Возможно, для кого-то я уже отчасти знаком по своим режиссерским работам. Но я думаю, что большая часть аудитории меня не знает, не видела, и поэтому нам с вами знакомство предстоит, оно впереди. Это знакомство будет уже связано не с моей творческой, а с моей политической деятельностью и с политической деятельностью моих соратников, которые сейчас примут мою эстафету и представятся.
Прошу вас.
Доброе утро, друзья. Меня зовут Денис Родин. Я на данный момент являюсь предпринимателем в сфере монтажного строительства. Ну, планирую дальнейшую свою судьбу связать с политикой. И начать хотелось бы именно вот с Новосибирской области, Новосибирска, где я баллотируюсь в законодательное собрание.
Благодарю вас. Прошу, представительница прекрасного пола.
Добрый день, меня зовут Елена Дружинина. Я представляю, наверное, ну, представитель такой профессии, как охранная деятельность в Новосибирске. Планирую тоже пойти во власть для того, чтобы решить ряд вопросов, которые волнуют новосибирцев.
Так.
Доброе утро, Шилов Сергей. Чтобы долго не разглагольствовать, член регионального отделения и член совета регионального отделения политической партии «За правду».
Благодарю вас. Вы, уважаемые радиослушатели, можете задавать свои вопросы. Сразу объявляю телефон эфира 289-99-33. Можем поговорить о том, с чем партия «За правду» идет на выборы в Новосибирской области. Вас, уважаемые гости, поскольку предстоит держать ответ, я призываю всех приблизиться к микрофонам поближе, чтобы было лучше слышно. Ну и знаете, на мой взгляд, вот стоит каждому из вас, по моему мнению, ответить на такой вопрос, вот, а с чем идете? Зачем вы сейчас пришли в политику? Зачем вы пришли в партию «За правду»? И что вы хотели бы изменить в жизни своих земляков? Ну, опять-таки, Петр Викторович, с вас давайте начинать.
Давайте. А вот смотрите, есть такое уже практически вошедшее в обиход выражение «молчаливое большинство». У нас есть очень крикливое, яркое, представленное во всех, особенно в творческой среде, прошу прощения за правду, и в журналистской среде, представленное повсеместно, яркое, громкое, крикливое меньшинство. Это люди, которые не разделяют базовых принципов, прописанных в манифесте нашей партии, о том, что Бог есть, семья состоит из мужчины и женщины, что Россия – великая страна, что от нее нельзя отторгать территорию, а присоединять, ну, почему бы и нет, если по обоюдному согласию, ну, и так далее, и так далее. Все, о чем, с чем можно ознакомиться в манифесте нашей партии.
Ну, кстати, про присоединение территории, я так понимаю, это вообще одна из таких центральных мыслей и идей партии «За правду». Ну,
одна из. А для кого-то другой центральной идеей может быть то, что мы предлагаем пересмотреть формат пенсионной реформы, произошедшей. что пенсионный возраст должен быть снижен, а женщины должны за каждого, значит, рожденного ребенка получать тоже определенные льготы и снижения. Ну, это отдельная тема. Я к тому, что мы то самое молчаливое большинство, которое придерживается традиционных ценностей и при этом находится в сфере, скажем так, политических, социальных предпочтений на левом фланге. Мы за то, чтобы государственный капитализм, который у нас выстраивается, имел более человечное лицо, чтобы он нам не скалился, улыбался. Вот за что. Ну, это, в принципе, понятно большинству людей, которые и интересуются, сталкиваются с политикой. Но по факту из этих людей ходит голосовать не так-то уж много. Мы как раз идем во власть, чтобы представить таких же, как мы. Чтобы мы показали, ребят, мы идем во власть представлять наши с вами интересы. Мы достойны этого. Раньше нас там не было, но теперь пора. Мы такое политическое ополчение. И, собственно, мы зовем идти вместе с собой, потому что наших сторонников на глазах становится все больше и больше, и поэтому наш главный посыл – это, ребят, все, пора, просыпаемся, время пришло, мы должны, мы обязаны представлять интересы свои и своих семей, которые за социальную справедливость, за традиционные ценности в органах законодательной представительной власти.
Я надеюсь услышать со своими идеями, мыслями о том, что на душе каждого из присутствующих. Но я буду чередовать со звонками наших радиослушателей, которые уже выстроились в очередь и готовы задавать свои вопросы. Утро доброе, здравствуйте.
Утро доброе, Виталий. У меня два вопроса. Что случилось, или, так скажем, что произошло в нашей стране, на ваш взгляд, что вы сказали «пора», вот, то есть «пора», то есть ваше время настало.
Так,
что произошло
вопрос
в стране? Это первый вопрос. И второй вопрос, как вы относитесь к событиям в Хабаровске?
Угу. Спасибо. Кстати, на пресс-конференции в «Комсомольской правде» на этот вопрос отвечал и лидер партии Захар Прилепин, который сказал, что он связался со своим отделением в Хабаровске и поговорил с ними. Ну, прошу вас.
Ну, для нас пора, это для нас пора началось в 2014 году с так называемой русской весны. Я бы ее не называл весной, почему я говорю так называемой, потому что она перешла в лето, потом в осень, в зиму, и она длится. Она не закончилась той весной. Это были признаки того, что моя страна пробудилась. Моя страна стала вновь серьезным участником геополитики. Моя страна показала, что мы не нуждаемся в том, чтобы быть частью семерок, восьмерок, прочих всяких шестерок, а что у нас есть своя сила, своя гордость. Наша страна показала, что у нас есть современная сильная армия, которая способна решать геополитические задачи и отстаивать интересы каждого гражданина в любой точке света. Наша страна получила и обратную сторону медали. Благодаря интернету мы все увидели, что в нашей стране идет настоящая холодная гражданская война, которую ведет агрессивное меньшинство при поддержке своих зарубежных кураторов в каждой соцсети. Я стал наблюдать за этим процессом с 2014 года. Я совершенно, можно сказать, под микроскопом разглядывал все, что происходит в наших социальных сетях, и я могу вам сказать, что для того, чтобы качать, шатать, держать в состоянии постоянного социального напряжения, в постоянном состоянии недовольства, нытья, агрессии, наш третий по величине город России, крупнейший муниципалитет страны, достаточно около 100 человек. Это я местных считаю, не считаю ботов, не считаю граждан ближнего зарубежья и дальнего, относительно дальнего. Вот их около 100 человек. Вот
они это, есть реально?
Они есть, да, да, совершенно нормально. Но я не готов сейчас вам имена, фамилии называть, реальные IP, но они есть. это предмет моей научно-практической деятельности за минувшие 6 лет. Вот. И вот для меня весна началась в 2014 году, но потом были лето, осень, зима. Я просыпался, взрослел как политик, складывался, уже будучи достаточно взрослым человеком, и искал для себя политические предпочтения. Я всегда был леваком по своей сути, но не совпадал ни с одной партией. За мою жизнь не раз меня просили, предлагали, уговаривали вступить в ту или иную политическую партию, но не совпадали. Пазл не встраивался в картину. Вот. Ну, например, взять ту же КПРФ, почему я, в общем-то, можно сказать, 5,5 лет, отбыв в команде «Локтя», не вступал в КПРФ, да потому что, извините, я помню, что делали большевики с священниками в 20-е годы. А на мне крест православный висит. Я сам православный человек, и поэтому некий был когнитивный диссонанс. Мне до сих пор, что касается в вопросе КПРФ, вот этот вопрос нерешенной примиренности, неозвученной, он для меня играл важную роль.
То есть сейчас партия за правду — это то, что
вам нужно. То, что нужно совпадает, будет. Абсолютно. И вот, слава богу, я дожил до 45 лет, когда, наконец, мои единомышленники, которые совпадают за, ну, со мной по мыслям, да, полностью, более чем полностью, они, наконец, решились, и эта инициатива возникла у Захара, у группы единомышленников, и у меня просто судьба не оставила вариантов, поэтому я остался учредителем вот этой вот партии. Это произошло 1 февраля.
По Хабаровску.
По Хабаровску. По Хабаровску все очень просто. Вы помните протесты по поводу тарифов ЖКХ в Новосибирске?
Конечно.
Ну, я думаю, что все помнят новосибирцы. И началось все с очень справедливой, понятной вещи. Людей не устраивала несправедливость, которая творится с ними. А далее, как, значит, пчелы на мед, не будем тут другие ассоциации выдавать, как пчелы на мед, значит, прилетели всевозможные политические популисты, оппозиционные. Лешу Навального мы здесь наблюдали неизбежно. Тогда еще не взошла звезда Любы Соболь, но она была здесь непременно. И что они сделали? А они всегда подминают под себя некие протестные настроения, обволакивают их своей повесткой дня, моментально переводят от реальной волнующей каждого местного жителя проблематики, и все, заражают, делают это токсичным, создают невозможность диалога с властью для местных жителей, сразу просто закрепляя вот эту вот свою токсичность и показывая власти, что все, диалога не будет, а действует разрушительно. Я ШИЕС напомню. Ну, многие тоже, наверное, смотрят дальше, чем собственный город, и знают про полигон ШИЕС. Ведь тоже тема мусорного полигона болезненная, актуальная для местных жителей. И моментально туда населили всех и фриков, и гомосексуалистов, и каких-то там, каких только там чертей не было. То есть привезли туда весь цирк Ходорковского и сделали то, что этот ШИЕС моментально стал в повестке дня, ну, моментально в историческом плане, в политическом. То есть в течение нескольких буквально месяцев все исчезло, тема мусора, ШИЕС стал сразу таким несистемно-оппозиционным. Я думаю, что в Хабаровске произошло то же самое. Объективно, давайте ждать решения суда. Есть Фургал, есть этот человек из 90-х, и каждому нетрудно найти фотографии его юности и, значит, посмотреть просто компании, в которых он
на
стоит.
На лица этих людей.
Да. Для тех, кто скажет, что, ну, лица, посмотрите на свое, я свое видел, хорошо. Давайте тогда проведем другую небольшую аналитику, что человек избрался в Государственную Думу, его не трогали ровно столько лет, сколько существовала гипотетическая крыша в виде прокурора Чайки, в виде, значит, зам генерального прокурора, который, собственно, тогда, находясь на Дальнем Востоке, и помогли это дело затихарить, так, чтобы Фургал нигде не упоминался. вот как-то вот это вот жило-жило росло. Человек с потрясающими организаторскими способностями. Не будем это отрицать, потому что, едва став губернатором, он тут же реформатировал так политическую ситуацию. Ведь моментально Единая Россия и прочие остальные партии стали меньшинствами, и он на перевыборах добился того, что регион стал абсолютно ЛДПРовским. Мощный организатор. Что, но человек, это же политика, это командный вид спорта. И мы видим, что Фургал, как играющий тренер, сейчас находится в изоляции, а команда-то играет. Команда очень
успешна. Без его участия.
Ну, я думаю, что сейчас уже и без его участия. И в эту повестку, ведь в болезненную повестку, то там есть три интересанта. Посмотрите, есть народ, у которого есть масса вопросов, претензий к местным властям. И такие вопросы и претензии есть и в Новосибирске, и в Омске, и в Воронеже, и в Рязани, да где угодно, в любом регионе.
В каждом городе они есть.
В каждом городе. Но на эту повестку накладываются грамотные политтехнологии команды Фургала, которая привела его к власти, привела к власти большинство ЛДПР в законодательном, в законодательных органах. Ведь это серьезный экзамен, согласитесь. Это показатель того, что люди владеют политтехнологиями. И на эту же еще вишенкой на торт падает господа Ходорковский и прочие, которые туда нагоняют сейчас.
Я предлагаю принимать далее звонки.
Давайте.
Ну, кстати, коллеги, высказывайте тоже ваше мнение. У нас 4 человека в студии. Тоже берите слово, там, не знаю, поднимая руку или просто врываясь.
Да, каждый из них может толкнуть меня локтем или ручкой.
Да, да, да.
Толкнуть локтем забавно звучит.
Алло.
Доброе утро, здравствуйте. В эфире.
Доброе утро. Иванченко Валерий Иванович в эфире,
так.
Кандидат в депутаты по 49-му избирательному округу, Центральный район. Госпожа Дружинина, у меня к вам вопрос. А как вы про власть, если вы не набрали голосов? А я лично отдал за вас голос. И за Прилепинское движение, и за вас лично. Вы хорошая женщина.
Вы подпись оставляли.
Секунду, вы зачем мне мешаете? Секунду.
Ну я веду эфир, вы уж позвольте
мне. Ну слушаю вас. Слушаю вас, говорите.
Вы подпись оставляли, правильно я понимаю?
Подпись за Дружинину и за движение Прилепина.
Ага.
Я хожу по городу по 20 километров. Я инвалид второй группы, но бегаю быстро. Я такой мальчик, знаете, поэт.
Тому. Да вы хороший мальчик. Спасибо вам большое. Елена, вам вопрос.
Я вас благодарю за подпись, потому что это очень важно. Ну да, мы не набрали количество голосов, но мы пошли общим списком.
Мы пошли общим списком,
да.
Совершенно.
Да, давайте мне поясним. Партия «За правду» выдвинула кандидатов списком и выдвинула кандидатов по одномандатным округам. И при том, что избирком не пропускает многих одномандатников, список идет, и вы, Елена, в списке,
да,
в том числе,
да,
есть.
Да, да, совершенно верно. Ну, благодаря вам в том числе.
То есть Елена вполне может стать кандидатом, это реально. Но раз уж на то пошло, и Елена, вам сейчас...
А в чем вопрос-то был?
Вопрос был, как вы идете на выборы,
а,
если...
Как?
Вот, ну...
Если нет, ну, да. Мы идем общим списком.
Я прошу тогда, прокомментируйте ситуацию с регистрацией.
Давайте я это сделаю.
Да, Денис Родин, прошу.
Дело в том, что Елена изначально, она планировала принять участие в выборах в городской совет депутатов и собирала для этого необходимое количество подписей, да, о которых человек сказал. Но так как у нас с регистрацией территориальных избирательных комиссий вышла накладка, и накладка довольно серьезная. Связана она с тем, что ангажированность территориальных избирательных комиссий, она запредельная. Как мы видим на многих примерах некоторых городов, то есть у нас тоже это есть, оказывается. Мы думали, что...
Нам будет легко.
Да.
Мы собирали, в общем-то, да, и достаточно уверенно пошли в избирательную комиссию, но...
Тут нас...
Столкнулись с некоторыми сложностями.
Тут нас остановили, и вот эта вот ширма, которая называется «Честные прозрачные выборы», из-за которой очень явно торчат уши цвета красного знамени, она прямо яркая.
Уши цвета красные.
Ну, понимаете, как я единственное, что поправлю соратника, нас не остановили, нас приостановили. Потому что остановить-то не получилось, а... Это так, принято, скажем так, ожидать в целом, глядя на страну, для новой политической партии проблем со стороны, как говорится, там, партии власти, там, это. Но мы на области не столкнулись и с этим. И то, что мы видим, что мы прошли списком, то есть и с областным избиркомом не сложилось каких-то конфликтных тем, но они все сложились на... муниципальном уровне. И это совершенно понятно, потому что партия, которая доминирует в городе, которая имеет власть, партия, которая чувствует, что мы приходим на ее электоральное поле, она заботится о том, чтобы осложнить нам там присутствие, чтобы мы, если стояли где-то на этом поле, то с краешку, но нет, товарищи. Мы тоже внутри партии употребляем именно эту форму обращения. Нет, товарищи, мы пришли всерьез и надолго.
Пока
сюда.
Мяч на стороне Елены, я еще один вопрос хочу задать. Ну, вы здесь в студии единственная представительница прекрасного пола. Скажите, вот что вы хотите изменить в жизни россиян, либо в жизни новосибирцев?
Вы знаете, очень много изменений, я думаю, что мы внесем в Новосибирск. Но я хочу, чтобы были простые, понятные вещи, которые понятны каждому новосибирцу.
Мы готовы выбирать тех, кто сдержит тарифы, кто добьется ремонта дорог, кто сделает нашу жизнь лучше. Выборы 2020. Голоса новосибирцев в эфире радио «Комсомольская правда».
Это прямой эфир Новосибирской радиостудии, волна 98.3 FM. Гости из партии «За правду» находятся в нашей студии. Это Петр Дикарев, возглавляющий отделение, а также Денис Родин, Елена Дружинина, Сергей Шилов. Я вижу огромную очередь вопросов от наших радиослушателей, но я хотел бы сейчас, чтобы мы закончили то, что начали, о том, с чем партия идет на выборы. И слово вам, Елена, на вашей стороне остановился мяч. Прошу вас.
Да, хорошо. Знаете, на фоне... пандемии, да, и нашего, вот я как родитель очень сейчас переживаю за обучение, за образование в Новосибирской области. Вот. Мы за отмену, в общем-то, дистанционных каких-то вот обучений и за отмену ЕГЭ, в общем-то. Потому что это и к возврату, в общем, за прошлое образование, которое было.
То есть вы хотите ближе вот к классическому образованию?
К классическому, которое... абсолютно.
Угу. Да. Понятно, прошу. Денис, вы.
Вот к тому, о чем говорил Петр, да, с чего все началось. Мое как бы пора, да, оно примерно с того же началось, о чем говорил Петр, это русская весна, но в личном плане это все-таки то, что я дозрел каким-то образом, дошел на своем жизненном пути до понимания, что хватит уже уповать на власти, хватит горевать, почему же у нас в стране так все происходит не так, как хотелось бы, да, надо уже идти и начинать что-то делать самостоятельно. И для себя я вижу большой фронт работы на этом направлении, именно для того, чтобы изменить ситуацию в корне, изменить отношение власти к народу, изменить отношение народа к власти. В общем, каким-то образом здесь... произвести полную перезагрузку.
Сергей?
Ну, мне по роду моей деятельности, я очень долго занимаюсь уже поставками продовольствия, в основном молочной продукции на рынке Новосибирска. Мне очень часто приходилось сталкиваться с сельхозпереработчиками и сельхозпроизводителями, то есть со всем тем, что является основой для питания города и всего остального. И не понаслышке я знаю о многих проблемах, которые есть в аграрном секторе, и мое вот желание прям очень сильно помочь этому сектору. Я понимаю, что запреты, санкции, которые с Запада к нам пришли, ну, которые Запад наложил на Россию, они где-то дали рост развитию сельского хозяйства, но это не тот рост, который мы могли бы сделать благодаря
помощи и содействию тем же самым фермерам и колхозникам. Вот. И мое желание это помочь этим людям каким-то образом.
Что в первую очередь нужно сделать?
Вот основное, ни для кого не секрет, что среди есть два вида. Это посевная, которые происходят, да, и сбор урожая. Именно в эти моменты колхозники, совхозы, колхозы, фермеры для закупа ГСМ и запчастей для восстановления своего автотранспорта, автопарка, они очень сильно кредитуются. Причем кредитуются они на жестких условиях. И цену на продукцию сельхозпереработчиков, ну или сельхозпроизводителей, она фиксируется на момент кредита. Если брать про то же молоко, то есть цена на молоко в зависимости от сезона, она колеблется очень сильно. Но подписываются кабальные договора, когда приходится фиксировать цену на молоко, там, например, да, ну, оно мне ближе просто по теме, вот, и именно в тот момент, когда она самая низкая, и очень зачастую эта цена потом перекидывается на весь год, когда содержание коров uh-huh. уже становится, и цена молока, как она просто повышается в довольно-таки большие пропорциях. Вот. Ну, а так как...
Себестоимость повышается,
да,
правильно,
да, я понимаю? Да, да, говорю про себестоимость.
Вплоть до того, что нерентабельным именно. Просто может оказаться.
Конечно. То есть одно дело, когда это летом ценник там небольшой, другое дело, когда зимой содержание обходится очень дорого, и себестоимость, соответственно, увеличивается в разы.
У нас колоссальное количество вопросов. Давайте чередовать мои вопросы с вопросами аудитории. Доброе утро, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня Николай зовут, у меня тоже два вопроса, но на первый вопрос я хотел сначала услышать да или нет, то есть я ослышался или у вас действительно в программе есть присоединение других территорий к Российской Федерации?
Итак, и второй вопрос.
Не, я хотел просто, не, чтобы задать вопрос, я хотел просто узнать, если в программе такое есть, то хотели бы услышать, зачем они нам.
И что именно и хотите какую... отщипнуть, да?
Да, и какие территории вы хотите присоединять, потому что на примере уже одной присоединенной территории Россия охапнула столько проблем, что мама родная. И второй вопрос, я вот слушаю ваши декларации там, «Русская весна», «Крым наш», «Сильная армия», ну и так далее и тому подобное. Они во многом совпадают с декларациями «Единой России». Так почему вам не пойти туда, разбавить ее и хорошими людьми, скажем так?
Спасибо, прошу.
Давайте с конца начнем. Пусть «Единая Россия» разбавит нас хорошими людьми. Мы как бы...
Приглашаете.
Не то, чтобы приглашаем.
Но есть опасение, что эти люди будут не совсем хорошие.
Ну, давайте сразу вот такой бонусный вопрос от меня. А если из «Единой России» человек придет и скажет, вот хочу вашу партию перейти. В принципе, после собеседования, если вас удовлетворит персона, возможно, вы можете взять?
Я более того скажу, у нас такие прецеденты были. У нас есть в нашей партии, в нашем движении люди, которые осознанно вышли, поняв, что идеологии не соответствует, или ее нет, или она задекларирована одна, а в жизни другое, они вышли из одной партии, из другой партии, и сейчас они с нами.
И вопрос об имперских амбициях.
Понимаете, за вот, к сожалению, не могу вступить в полемику человеком, потому что он не передо мной находится, а вот на радиоволнах. А вам какое горе пришло от того, что Крым присоединен? Я так понимаю, что наш собеседник спрашивал о Крыме. А что у вас так резко ухудшилось? У вас что исчезло из вашей жизни? Вы лишились квартиры, вы лишились машины, вы лишились работы. Чего вы лишились? Что так стало у вас плохо от того, что Крым вернулся, заметьте, вернулся, подаренный Хрущевым когда-то, а Крым вернулся в состав России? И ничего у вас не ухудшилось на самом деле. И более того, что может ухудшиться для нас от того, что Россия собирает свои территории? Ведь не присоединяет какие-то чужие. Но если где-то будет проведен такой же референдум, это об этом декларировал лидер нашей партии Захар Прилепин, если где-то будет больно, страшно, до невозможности населению, это население будет отождествлять себя с Россией, будет считать себя русским, А может оно считать себя не русским этнически, но российским, отождествлять свое будущее с Россией, и оно попросится к нам? Это может произойти, эти республики, ну, понятно, что мы прежде всего подразумеваем там Донецк и Луганск, но ведь есть непризнанные республики, которые де-факто с нами, а де-юре пока еще нет. Это Южная Осетия, это Абхазия, это Приднестровье. А любое государство, которое решит, что оно должно войти в российский дискурс в любой точке света, если там пройдет референдум и решат, почитайте о сетевых империях в книге, допустим, «Северный лис». Это книга одного из лидеров нашей партии, Александра Казакова. «Империи нового века, 21 века». Ровно такие же, как и империи прошлых веков. Возьмем Британскую империю, она разбросана по всем континентам. И с нами вполне будет так же.
В нашей радиостудии представители партии «За правду», представители новосибирского отделения во главе с его председателем Петром Дикаревым. Кстати, уважаемые новосибирцы, если вы не знакомы с этим человеком, то в интернете легко можете просто найти, забить на сайте «Комсомольской правды» Петр Дикарев, человек, о котором мы много писали, который известен как новосибирский режиссер. А теперь давайте познакомимся с теми гостями, которые появляются в нашей студии. Прошу вас.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Миронец Алексей. Являюсь исполнительным директором автономной социально ориентированной некоммерческой организации «Неизвестная Сибирь», которая издает одноименный журнал. Может быть, кто-то в городе в курсе про такой журнал. Вот. А для чего я, собственно, иду во власть? Потому что мне безумно стыдно и обидно за наших стариков, за наших наставников, тех людей, которые строили нашу страну, защищали ее, и вот в таком плачевном положении сейчас находятся. И также мне страшно за будущее наших детей, а то есть и за наше будущее. Вот. И если коротко резюмировать, я надеюсь, Дональд Трамп не простит это, но мы тоже хотим, чтобы Россия стала великой страной снова.
Дональд Трамп, если вы слушаете наш эфир, то возьмите во внимание, прошу вас.
Доброе утро, уважаемые новосибирцы. Лишенко Алексей Валерьевич. Я иду кандидатом в городской совет народных депутатов от Калининского района. В первую очередь я хотел бы поблагодарить вас за поддержку в регистрации меня как кандидата. Вы мне очень помогли. Это, в частности, микрорайон Родники. Значит, те, кто меня знают уже, те, кто не знает, я сейчас расскажу немножко о себе. Я офицер в запасе, многодетный отец, воспитываем 7 детей. Я работаю руководителем охранной компании в городе Новосибирске, оказываем услуги охраны. Почему мой выбор, ну, можно даже сказать так, не выбор, а желание пойти в политику возникло именно сейчас. Я считаю, что в возрасте, в котором я сейчас нахожусь, это в самом расцвете сил, и у меня очень много энергии и желания организовать для людей и создать то пространство, в котором бы они чувствовали себя комфортно. Мои дети живут в достатке, моя семья счастлива, бытовые проблемы, они существуют, но они не такие глобальные. Я хочу, чтобы жители не только района города Новосибирска, от которого я выдвигаюсь на выборах, но, в принципе, весь город, да и вся страна в целом, могли четко и ясно понимать, что мы живем в великой, богатой стране, где не должно существовать понятия прожиточного минимума, а прожиточный максимум, где каждый человек мог себе позволить то, что он хочет, естественно, в рамках закона, чтобы мы жили одной дружной, большой семьей в хорошем смысле этого слова.
Благодарю вас. У нас очень много звонков в течение всего эфира, поэтому я свои вопросы чередую с вопросами слушателей. Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро, уважаемый Новосибирск, уважаемый Вадим, уважаемые кандидаты. Вадим, просьте меня, слушай меня, дайте мне сказать до конца свое мнение.
Слушаем.
Я желаю всем здоровья и благополучия. У нас опять страна, никто не может завоевать, потому что страна такой. Те, кто нападает на Россию, они будут побеждены. А вопрос в другом. Что вы можете делать для людей, которые живут нищие, нищие, хранящиеся от этой судебной произвола? Вот лично у меня в прошлом году отобрали квартиры, избили нас, выкинули на улицу, где декабрь месяц. Вы правы, все поддерживают, но никто не сможет помочь. Такой, как я, сотнями, даже больше, никто не помогает. Судебные приставы продают квартиры, потом исчезают, приходят вышибалы с монтировками. Что можете с этим сказать? Спасибо вам.
Спасибо за вопрос. Ну, я так понимаю, вопрос, что можете сделать для нищих, что можете сделать для поднятия благосостояния людей. У человека забрали квартиру. Это наш постоянный радиослушатель. Прежде он рассказывал в эфирах, что не смог справиться с платежами по ипотеке. Прошу вас, уважаемые гости.
Тут, судя по всему, даже до уголовки дошло, потому что если к человеку уже приходит вымогать с монтировками, ну, тут могут заселиться на изолятор то уже те, кто к нему пришли с монтировками.
То и есть, должны бы по-хорошему.
И должны по-хорошему уже туда заселяться. Вот. Я, честно, не знаю, что по конкретной ситуации ответить, потому что здесь тот случай, когда нужно включаться юристом и отстаивать интересы человека в суде. Вот. А что касается вообще помощи неимущим, то у нас малоимущим, то у нас достаточно много об этом сказано в программе политической партии.
По этому вопросу хотел добавить, что эти случаи, к сожалению, не единичны, и каждый случай, он индивидуален, как с одной стороны, так и с другой, как со стороны тех, кто претендует на это имущество, и тех, кто с ним расстается. Ну, вообще, я так понимаю, эти вопросы необходимо решать на законодательном уровне, только строгой нормативно-правовой базой, и если возникают подобные ситуации, то в регионах, я так понимаю, город у нас большой, область, должно быть какое-то временное социальное жилье на период рассмотрения этих вопросов. И то, что происходит, вот этот беспредел и произвол со стороны коллекторских фирм, чиновничье, вот безразличие к этим вопросам, но это люди, нельзя так людей бросать, это наши граждане, мы должны проявлять о них заботу.
Давайте еще раз вот тезис просто я повторю, правильно ли понимаю, для тех, кто по таким причинам, например, не справившись с ипотекой, либо что-то еще подобное, остался без жилья, хотя бы на период разбирательства, социальное жилье предлагаете вы?
Да, я предлагаю социальное жилье.
Совершенно так.
Следующий вопрос предлагаю в эфире послушать. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро.
Алло.
Да, вы в эфире, слушаем вас.
Я не лирик, я иной, четкий, резкий, из народа. Двери открываю такой, такова моя природа. Иванченко Валерий Иванович, бывший кандидат в депутаты по 49-му округу. Во-первых, я Елене Дружининой желаю добиться, пробиться. Я ее как бы коллега, специалист по безопасности, закончил школу «Цитадель», 6-й разряд. Теперь поговорим вот о чем. Говорили вот сейчас, вот такая тема, что у кого-то там чего-то отбирают и прочее. Я на днях встретил человека, он рассказал, не буду называть район, где участковый этим занимается. Я говорю, приходи в ЛДПР, я член ЛДПР с 2007 года. Но выдвинулся как самовыдвиженец. Дальше.
Так, вопрос говорю, у вас подходи. Будет, давайте все-таки по существу, я прошу вас.
Ну а по существу вы что хотите? Политическая трескотня, что ли? Вы что
вопрос
хотите?
У вас почему будет вас... или нет в эфире, я спрашиваю.
Вопрос у меня будет. Вот давайте задам вопрос, как Черномырдин говорил. Или как анекдот. Съест 5 килограмм мяса собака. Съест она съест, а кто ей даст? Или говорил Черномырдин, где ж ты возьмешь? Вот вы декларируете. А как вы это сделаете? Все, до свидания. Иванченко Валерий Иванович, поэт. Встретимся.
Ну,
извиняюсь.
Это формат ЛДПР вполне. То есть зайти на чужой эфир, сделать рекламу, значит, своей политической партии. Зато мы теперь узнали, что в программе ЛДПР есть 5 килограмм мяса каждой собаки.
Что, давайте дальше. Доброе. У нас даже телефонная линия подвисает от количества вопросов. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Вы в эфире. Доброе утро.
Доброе утро, Алексей.
Да, Алексей, приветствую вас.
Вот, да, вот хотелось бы узнать мнение кандидатов в депутаты по поводу того, что федеральные каналы, федеральные СМИ, они работают на правительство, на правящую партию, так скажем. И сейчас очень много замалчивается, то, что неинтересно. Про Америку рассказывает много, про всех, кроме России, про Хабаровск не рассказывает. Вот хотелось бы узнать ваше мнение по этому поводу.
Прошу вас, мнение о федеральных
каналах. Ну, на мой взгляд, все очевидно, да, у кого власть, у того и эфир, как говорится, да, на федеральных каналах. Это вот, продолжая тематику регистрации наших кандидатов, хотелось бы вот на примере территориальной избирательной комиссии, как это работает, как говорится. Рабочая группа, рассмотр подписей, да, сидит председатель территориальной избирательной комиссии, член комиссии от КПРФ и личный друг депутата, который на этом округе, они проверяют мои подписи, да, ну, чему удивляться, что у нас будет на федеральных каналах, да, как бы, только то, что они хотят слышать и видеть, вот, ну, на самом деле... Этот вопрос, он достаточно, я думаю, ответ понятен в этом смысле. Мне бы хотелось сказать о том, что меня приятно удивило в партии, да, когда я пришел. Я, так как человек, занимающийся социальными проектами, был реально очень удивлен искренне тому, что все пришли в партию со своими проектами, часть из которых уже реализуется, часть из которых в планах, и вне зависимости от результатов избирательной кампании эти проекты будут реализовываться. Это меня действительно приятно удивило, что люди... думают социальными категориями, смотрят в будущее, да, широко раскрытыми глазами.
Я хочу обратиться к радиослушателям. Вот время нашего эфира, оно ограничено, и через несколько минут он закончится. Но мы ведем видеотрансляцию во ВКонтакте, в группе «Комсомольская правда Новосибирск». Вот трансляция, она еще продлится. Эфир закончится, а трансляция еще какое-то время будет идти. Поэтому, если вам интересно, интересно задать свои вопросы, то заходите во ВКонтакте, у вас такая возможность есть. И после того, как эфир закончится, еще какое-то время я готов принимать ваши вопросы, ну, чтобы максимальное количество людей, которые желают дозвониться и пообщаться, они успели это сделать. Следующий вопрос. Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро. Вы знаете, маленькая ремарка. Я с большевиками общался, потому что я довольно пожилой человек. И Петр взял большевиков, палачам причислил. А на самом деле они были против казни и убийства. Наоборот, их глушили. У меня такие есть вопросы. Первый вопрос. Как они относятся к многодневному голосованию, которое вот сейчас... Угу. «Единая Россия» провела.
Так.
И второй вопрос. А есть ли у нас сейчас эксплуатация человека человеком?
Прошу вас.
К многодневному голосованию мы относимся настороженно, но поскольку этот факт состоявшийся, мы будем играть по предложенным правилам. Мы свою программу будем выполнять вне зависимости от погодных условий, от того, сколько будет дней голосования и так далее. Мы справимся, мы программу вывезем. Хотя, да, не скрою, это осложняет всем жизнь. Что касается большевиков, да, очень однобоко понимать мои слова, как вот палачи и палачи. Меня, знаете что, в большевиках современных у меня претензий... А к большевикам со временем претензий гораздо больше. К большевикам в крокодиловых ботинках, в дорогих костюмах, к большевикам типа Грудинина, которого сейчас Геннадий Андреевич призывает донатить, а просто копируя Навального. Вот к таким псевдо-большевикам, у которых идеи ноль, к большевикам, которых может увидеть каждый новосибирец, это в Новосибирске особенно легко, вот к ним у меня претензии. А в историческое прошлое соваться бессмысленно. И что касается того, сильно ли нас смутило трехдневное голосование, нет, оно не только меня не смутило, мы обсуждали этот вопрос, и мы для себя решили, что это не тот фактор, перед которым мы должны пасовать. Мы будем работать.
Мы готовы выбирать. Тех, кто сдержит тарифы, кто добьется ремонта дорог, кто сделает нашу жизнь лучше. Выборы 2020. Голоса новосибирцев в эфире радио «Комсомольская правда».